перевод стиха. Дорогая царица, ты должна быть молилась Верховному Господу, который спасает своего преданного от самой большой опасности. Те, кто постоянно медитирует на Него, разрывают заколдованный круг рождений и смертей. Достичь такого совершенства очень непросто. Комментарий Шрилы Прабхупады. Лишившись сына, царица Сунити постоянно медитировала на Верховного Господа, который ограждает своего преданного от всех опасностей. Пока Друва Махарадж, покинув родной дом, предавался суровым аскезам в лесу Мадхуван, его мать молила Верховного Господа защитить Друву и позаботиться о его благополучии. Таким образом, и сын, и мать поклонялись Верховному Господу, и оба удостоились его высочайшей милости. Следует обратить внимание на прилагательное «суддуджаям», которое в данном контексте означает, что никто не в силах одолеть смерть. После исчезновения Друва Махараджа его отец был уверен, что он погиб. Если бы не вмешательство Господа, то пятилетний царевич, оказавшийся один в диком лесу, был бы обречен на смерть. Однако, по милости Верховной Личности Бога, он не только уцелел в лесу, но и достиг высшего совершенства. Абхиачита твоя нунам бхагаван прана тартиха ятану тяйно тирам ритян джибью сундурчаям. Дорогая царица, ты должна быть молилась Верховному Господу, который спасает своего преданного от самой большой опасности. Те, кто постоянно медитирует на Него, разрывают заколдованный круг рождения и смертей. Достичь такого совершенства очень непросто. Друва Махарадж возвращается домой. Песня 4 главы 9, текст 52. Необычная история, потому что Друва возвращается как будто из царства мертвых. Врачом на гибели здесь описывает, если был бы непременно. Не только Друва, все люди, они причины на гибели в этом мире, если они не преданы Бхагаватам. Говорится об этом, что с каждым восходом, закатом солнца жизнь человека сокращается. Когда Прабхупаду спросили, почему в Индии такая высокая смертность, он ответил, но нет, такая же, как в Америке, 100%. Здесь смертность одинаковая. Здесь нет победивших. Смерть, все умирают, все проигрывают битву. Место то же самое, но в данном случае лес, джунгли, ребенок и даже если взрослый человек, Дурьотхана надеялся, что пандавы, проведя в лесу 12 лет, они деградируют. Они станут дикими лесными жителями, у них уйдет царское величие. И будут раздавлены, разбиты жизнью таким образом. И если они 13-й год не смогут прожить неузнанными, еще добавляется 12 лет, понимаете? Он был, надеялся, что через 12 лет от пандов не останется никакого величия детской славы. Жить в лесу, копать землю, искать коренья, есть, охотиться, превратиться в охотников 12 лет вместе со своей женой. Все, понимаете? Культура тамаса, лесная жизнь. Но произошло прямо противоположное. Всякий раз интересовался, что там делают пандовы. Лазутчики и все остальное, всякий раз мы докладывали, панды процветают, сияют. Все желания Друпали исполняются, они счастливы. Они обретают такие ситхи, такие способности, они с глубоками связь с Арджуной, вообще пошел на райские планеты, там живет, у Индры, во дворце лично, фигурирует. Более того, он добыл Пашупата Астру Дурьотхана, оружие Господа Шивы добыл себе. Юдхиштхира кормит тысячи браманов каждый день, перед этим устраивают. Каким образом? Вилосван блюдо дал ему. То есть такие чудеса из Дурьотхана. Владавший империей, вторым царством, он не был спокоен. У него была власть, богатство, все, что он хотел, но он беспокоился каждую секунду о пандавах. А пандавы ни о чем не беспокоились. Жили в лесу. Со всеми удобствами, так сказать. И более того, когда пандавы вернулись после изгнания, Дхритараштра спрашивает Санджаю, а они возвращаются? Да, царь? Я вижу, вот они идут. Это 4 первый. Потом идет Джуна, Пхима, Нагула, Схадева, Трупади, все там. Ну и как они выглядят после леса? Они еще один были практически в рабстве 13-й год, слугами были в течение года. царя Амираты. Как величие, как они выглядят вообще. Я не могу этого описать без Санджая. Это четыре, как будто солнце сидит. От них исходит какое-то великолепие. Счастье, какое-то блаженство. Дхритарашта очень беспокоился, почему так, почему? Дрёхта, но тем не видно в глазах. Обладает царством, совершает яги. Защищает своих подных, выполняет свои обязанности, своих сил, он от зависти просто сгорает. Он не развивается, Пандавы. Все нормально. Он ожидал, что Пандавы так или иначе погибнут. Был уверен в этом. Здесь говорится то же самое. Друга как будто был увлечен на смерть, отец был уверен в этом. Но мать молилась. Матери была вера. И здесь говорится в этом стихе, что именно благодаря молитве матери Друва также обрел успех не только при помощи личных усилий, то есть была и крипа. Милость заключалась в том, что Нарада дал наставление, при этом молитвы матери здесь придется большое значение этому. Здесь говорят подданные. Ты должен быть молилась Верховному Господу. То есть, таким образом, Сунити, она становится в глазах других очень благочестивым человеком, святым человеком, поскольку ее молитва достигает успеха. Такова проверка. Если человек молится, и никакого успеха в этом нет, значит, нужно работать над собой. Это не означает, что Бога нет, значит, что у него нет качества. Еще недостаточно качества, чтобы общаться с Богом, чтобы он выполнял его просьбы и прочее. Должна быть какая-то энергия любви, может быть, этикет, уважение к Богу. Правильное обращение к нему. Что многие молитвы Бога просто беспокоят. Рубара шутил, говорит, Бог часто бывает озадачен. Американцы говорят, позволь нам, Господи, победить в России. А Россия говорит, Господи, позволь нам победить в Америку. Бог озадачен, говорит, не знает, какое желание выполнять вообще материалы. Такие противоречивые. Богу столько много всяких вещей. Не все молитвы ведь он выполняет. В случае, что люди запутаны, он думает, сначала разберитесь между собой. Поймите, что вам вообще всем нужно одновременно, вы для меня все одинаковы, а потом можете обращаться ко мне. То есть пока люди не установят мир между собой, отношения между собой, не может быть речи о правильной молитве. А это означает, опять же, мы говорим о том, как важен этот этикет взаимоотношений вайшнавских. На чем же он держится, этот этикет вайшнавов? На вере в духовного учителя. Нас объединяет Шрила Прабхупада и парампара преемственности. Значение Шикша Гуру очень трудно переоценить. Хальдас Такур утверждает Хальдам Ачинтамы, пишет Бахнан Такур. Секрет успеха духовной жизни, интересно, в том, что нужно принимать на одном уровне Дикша Гуру и Шикша Гуру. Нужно размыслить над этим утверждением. Дальше не объяснять ничего. Просто говорит, в этом секрет успеха. Дело в том, что Дикшагуру только один, но Шикшагуру в группе очень множество. То есть Шикшагуру мы должны принимать, видеть при помощи духовного разума. Это наша цель, наше стремление к Богу, Шикшагуру. Так называется, что мы будем искать Бога из разных источников. Подтверждение из разных источников. Это просто признак желания предпродвигаться духовной жизни. Если ученик сосредоточен только на Дикшагуру, я и гуру, это не очень высокое положение. Это хорошо. Если там есть связь, он принимает наставления, служит упорно, непрерывно, все прекрасно. Но если у него есть желание продвигаться, он увидит, что на этом пути будет множество людей, которые помогают будут ему. И естественным образом получается знание Кришны таким образом широким, вот, чувствует благодарность. Это и есть отношение. Отношение. То есть, как говорит Шивара Махарадж, что в Исконе долгое время пренебрегалось этим понятием Шикшагуру и Дуридамбри Гуру, это Дикша. Гуру, только Дикша Гуру. Но нет, гуру, это множественное число употребляется. Много гуру человека может быть. Дикша один, но Шикша очень много гуру. В этом секрет успеха утверждает Хальдас Такур. Здесь подтверждается то же самое. Его мать, она для него в личности гуру, по ее милости он начал путь преданного служения. По ее милости она сохранила своими молитвами. И теперь она получает это признание от других людей. Она, может быть, даже не знала, это, может быть, просто был инстинкт матери. Она, может быть, даже не знала, какую она важную роль играла в жизни этого человека. Как, например, иногда мы получаем от своих родственников или просто преданных окружающих какие-то наставления, которые потом не помнят, не придут этому значению, но это раскладывается у нас очень глубоко, мы слышим Кришну. Когда-то, когда был ребенком, мать заронила мне сомнения, коммунистической идеи. В те времена можете представить. И она даже этого не помнит. Когда я говорю, что это сыграло переломную роль, сыграло в моей жизни, в моем настроении, она говорит, я даже этого не помню. Да, я говорю, я не могла такого сказать. Просто набросила какую-то фразу, и все. И я просто схватил за эту фразу, знаете. Она сказала, может быть, жизнь не так должна быть устроена, как ее хотят люди устроить. Может быть, и по-другому. Неизвестно, чего, что будет дальше. Все, что она сказала, больше никогда не повторяла этих слов. Никогда не развивала этих тем. Не знаю, откуда это у них зашло, с какого настроения, но больше никогда в жизни не говорила. Просто принимала то общество, которое есть, она честно трудилась, все. Но однажды она просто выразила такое мнение. Для меня это была просто революция, я полжизни думал об этом. Сыграла вот таким образом. И если взять, что родственники, как мы говорим, преданные, они обладают большим могуществом давать наставления, потому что там большая любовь. Например, Радхарани и Кришна, и Ешода видят первые отношения. Мать Кришна. Как мать Кришна прекрасно понимает, сразу начинает понимать, что это необычные отношения. Понятно, что это перерастет в очень серьезные отношения. Это самая подходящая пара в Вриндаване. Для Кришны ничего лучше быть не может. Эта девочка просто полубогиня, одна походка чувствует, один вид чувствует, ввергает в экстаз всеми движениями, глазами, повадками, манерами, характером, поведением, смирением. Все совершенствовали. Но вот это идеальная пара для Кришны. А она все для этого старается делать. Устраивает. И однажды назовет Радхарани к себе, маленькую девочку, садит на колени, сажает. Обнимает и чувствует такое блаженство. Слезы у него там, все, что-то невероятное. Богиня какая-то. И ей берет из ладошки, намазывает куркуму. Не спрашивает их вообще ничего. Радхарани — это личная энергия Кришны внутри. Она ничего не может сделать. Любовь Ешоды полностью берет ее в плен. Полностью. Она просто, раз Ешода делает, значит так, нужно, это хорошо, все. А ты знаешь, что это означает, говорит Ешода? Радха? Нет. Еще маленькая, ничего не знаю. Это означает, что тебя помолвила с Кришной. Желтые ладошки. Все. И домой. Сейчас вся деревня Вриндавана увидит все это. Желтые, не яркие, куркума. Все знают, что это означает. Это когда не помолвлено. И уходя, Ешода проверяет его взглядом и в трепет экстаз отпадает. От вида Радхарани. И счастливо, все, я помолвлю. Достаточно это материнской помолвки, все. Муж и жена. Радхарани выходит, и никто пока не видит, кроме подруг. Подруги там Вишакха, Лалита. Да. Лалита говорит, что это такое вообще? Что у тебя с ладонями? Не знаю, говорит, ничего не могла сделать. И что-то помолвил, я с Кришной только что. Да ты что? Как? Какая помолвка? Это же значит все, муж и жена, сиди дома, никуда выйти невозможно будет, все, муж есть, а у нас игры только начались с этими парнями. Мы бегаем по Вриндавану, он прячется от них, они нападают и прочее, а выйдешь замуж, конец, свободе. Что же делает этот храм? Да вон, видишь озеро, пойдем, но дождь не вымеешь, да и дело с конца. Это озеро на берегу Гвардхана, ну Гвардхана, желтое озеро. Да. Да, они бегут туда, но иначе конец свободы. Пока никто не видит, Радхарани наклоняется, а они все сторожат, смотрят, что он там видит. И моет ладошки, сам думает, а что плохого было бы, если я был помолвлен с Кришной вообще? Мы были бы всегда вместе, никогда не разлучались. Вот она думает о Кришне, моет ладошки, и так погружается, что не замечает, как вся ее пхала входит в это озеро. Это правое Радхарани, и озеро начинает звучать золотое сияние. Это означает, подруги, Радха, ты увлеклась слишком. Это компромат. Только ты излучаешь такое сияние, все же поймут, что в чем дело. Ты себя разоблачила. А что разве только у меня золотой свет? Я говорю, Радхарани, во Вриндаване. Нет, не только у тебя, но изначально это только твой свет. Все золото от тебя исходит. Поэтому бежим быстрее отсюда, пока никто не заметил. Они бегом убегают с этого озера, ладошки вымыт, но озеро сияет все, переливается золотом. И первый, кто замечает это Гопал. Взглядом бегает, что-то не то, да. Все не то же самое, но странное озеро. Что это такое? Светится желтое, золотое какое-то. Маленькое. Он идет, смотрит близко, еще ближе, еще, он притягивает руку осторожно, что же такое, это странный вообще состав какой-то, неведомый мне, касается, какое блаженство, что это такое вообще, и туда прям с головой входит и сидит там все. На первое время сверху. Два часа, он не выходит оттуда вообще, не выныривает, не дышит. Оцепенел, кстати. Уже все животные Вриндавана, коровы собрались, попугаи, павлины. Где Гопал? Утонул, что ли? Плачут все. Кришна вот весь золотой. Ищет, где Кришна? Где на столе Радхарани? Вот. То есть, смотрим, в преданных родителях суннитей очень большое могущество. Родительская любовь плюс еще духовная жизнь. Усиливаетесь вашей силой. Поэтому великое счастье, если рождаете в семье святой, скажем, как Бхактивинода Тхакура хотел, чтобы родился святой человек, Бхактивинода Сарасвати родился, тоже молитвой Бхактивинода Тхакура произошло, родители. То есть получать наставление от святых родителей — это особая милость. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, если человек не заканчивает духовную жизнь в этой жизни, не успевает, он рождается у таких людей. С молоком матери, с наставлением отца сразу получит знания о Боге. С большой силой, глубоко читает, как традиция. Рамачандра, он достигает возраста, в конце концов, Дашрата должен поставить на престол его. Мы знаем эту историю, как потом все это будет окутано интригами, и он будет изгнан. Но Дашрата говорит, это император, мой старший сын Рамачандра, достойнейшая личность. И он приводит его в семейный алтарь, в храм. И кто там на алтаре? Все родственники. Это все его предки, все цари прошлого. Все они родственники. Отец, сын, дед, прадед, прочее, прочее. Говорит, смотри, это твои предшествующие родственники. Все они великие, святые. Все они правили от имени Бога. Не посрами эту традицию, ты следующий. Вот эта традиция называется. То есть ни в коем случае люди не пренебрегали родственными отношениями. Они вкладывали в них духовное знание. Вот что важно. Сейчас это сложно. Просто на основе, что мы родственники, принять сознание Кришны. Настолько люди независимы для Кали. Настолько не привязаны к чувству наслаждения. Когда даже если отец, муж или жена лучше доброжелательно принимают сознание Кришны, они все же отвергают. Нет, мне лучше принять чувство наслаждения. Например, приводим пример сравнения. Между Россией, где эти традиции семейные довольно-таки слабые, слабейшие вообще, самые слабые имеют, может быть так, скорее всего. И Средняя Азия, как видишь, вот там, где эти традиции сильнее намного. Здесь уже не старшие, родственники. Если старший брат принял сознание Кришны, будьте уверены, все будут принимать сознание Кришны. И во всяком случае уважают, потому что старший брат, если бабушка приняла сознание Кришны, все. Есть одна бабушка на Иссык-Куле, Киргизия. Приняла сознание Кришны. Все, там уже и внуки, и дочь уже замуж этого запретного, и все, все. Бабушка, авторитет, все. Если бабушка повторит Хари Кришну, все должны, это наш доброжелатель. Как она может что-то плохое нам дать, бабушка, скажите. Вот, это просто семейные традиции, на основании семейных традиций сознание Кришны распространяется естественным образом. Естественным образом. Просто все. Отец Хари Кришна и сын Хари Кришна. Знаете, во Вриндаване не так, вот если вы говорили, кто-то во Вриндаване, приедете, через 10 лет вы увидите все то же самое, те же лавки, те же люди, там. Все традиция. Отец там посидел, составился и ушел. Теперь там сын сидит в лавке. А потом будет его сын сидит в лавке. Ничего не изменится. Традиция не думает ни о чем, все уже есть. Мне нужно думать, где работать, куда идти вообще, где деньги доставать, как свою жизнь устроить. А дети тоже думают о том же самом, потому что независимо от родителей живут, традиции нет. Отказ столить, думать то же самое, где взять свою квартиру, где взять свои деньги, где взять свою машину, все то же самое. Нет этой преемственности. Это революционный дух, вот этот дух чувственных наслаждений, который хочет все менять, отвергать, все делать по-своему, 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 по-своему. Люди очень слабые стали. Все они ходят на борьбу. Здесь же говорится о другом, что суннити — это великий авторитет для друга Махараджи, как мать, естественный авторитет, природный. Первый гуру, мать, потом отец, это так. Затем он приводит уже к приступу Бога. Вот тот, который отведет дикша, но сколько еще шикша будет, Боже мой, сколько будет еще помощи оказана Кришна, такой безграничный. И в этом секрет успеха, говорит. Так, говорит, Хайдас такой. Это значит, что если мы принимаем семейную жизнь, должны принимать ее серьезно, с полной ответственностью, создавать такие традиции. Я не думаю, что мы создадим это за один день, или даже за одну жизнь, век Кали. Но повторять Хари Кришну это уже становится традицией. Многие люди, которые не считаются даже преданными, они могут повторять иногда Хари Кришну. Традиция уже есть. Это что-то хорошее, что-то приятное. Многие психологи сейчас мантру распространяют. Они не преданы. Говорят, это вам поможет, в всяком случае. Это как бы панацея, это медитация очень могущественная. Они знают, что сказать, они не считаются преданными людьми. Но все больше и больше традиция распространяется ведическая, потому что она работает, она живая, она действует на самом деле. Трудно очень достичь такого совершенства. Мама моя, Доротия, в Гите говорится об этом. Дави Хешивана, мои мама, моя Доротия. Очень трудно преодолеть энергию материальную. Но свое невежество. Невежество означает рождение смерти. Ведь это самое трудное преодолеть эти вещи. Смерть. Победить смерть. Но Майи Чинани Йогина Бхактирави Авьяпхичарини, тот, кто не прерывает преданного служения, легко выходит за пределы гун. Брама Бхая Галпате за пределы гун выходит. Делится то же самое, что это возможно. Трудно. Но ты достигла этого совершенства постоянной молитвой. Постоянной молитвой. Непрерывной молитвой. В нашем случае, как понимать слово непрерывно, постоянно, это означает регулярно хранить свои обеты. 16 кругов регулярно, значит, не прерывается воспитание. В этом случае мы можем так это практически понять, в нашем случае. Если воспевание стабильное, то преданный держится на уровне и двигается дальше. Если воспевание нестабильно, прерывается, гуны сразу же начинают одолевать человека, сразу же происходит. Также во время воспевания очень важно понимать, куда направлено наше внимание. Направлено ли на вибрацию звука или на что-то другое, на личный какой-то интерес. Вот с этим еще нужно. Это внутренняя работа. Воспевание — это йога, процесс самосознания. То есть нужно стараться медитировать на святое имя Кришны, не на свои собственные желания. Если преданный медитирует на собственные желания, это большой риск создать апа сампрадаю с течением времени. Не так, что сразу произойдет, но с течением времени может какое-то материальное желание развить философию, воспользоваться философией сознания Кришны у нас, понимаете, да? Очень тонкие моменты могут быть неуловимые, но это будет искажение Кришны. Поэтому материальное желание — это враги духовного знания. И с ним, с этими материальными желаниями работают преданные, но преданные не будут не справиться. Мама моя, дурати я, моя проникла в форме желаний, в ум и сердце. Трудно преодолеть, поэтому нужна еще милость, гуру будет молиться. Наши доброжелатели, с чем будет больше, тем лучше они будут молиться. То есть мы так больше получим милость. Поэтому через служение вайшнавам мы можем обрести огромную милость. Огромное расположение как бы к себе, к своей духовной жизни. Сострадание вызвать у старших своим служением. Очень важно, чтобы они могли думать о нас иногда. Вот таким благоприятным образом. И Кришна это не сам не учтет. Надо легче продвигаться. Преданные должны быть настолько доброжелательны друг другу, чтобы уметь легко прощать обиды. Легко. Это все будет, мы же люди. Мы же в гунах. Будут неудобства, будут столкновения. Будем прямо в бане надо стучаться. Да. Но должны научиться легко прощать такие вещи. С легкостью. И идти дальше. Если мы застыли на каком-то месте, не можем простить что-то. Мы фиксируемся на этом уровне. И мы можем сохраниться, но не будем прогрессировать. Я встретился недавно с одним преданным. Я знаю его с начала движения. Я помню его проповедь, потому что я вырос на его проповеди. Я знаю его характер, потому что я общался с ним близко. Я так много знаю о нем, потому что для меня он был просто всем. И вот я с ним встретился совсем недавно. У него были некоторые обиды, да, с которыми он когда-то ушел в сторону. Он предан, он продолжает практиковать, он не выскользнет сейчас. Он повторяет свои там даже 64 круга мантры, и все, он очень устойчивый. Сильный характер. И прошло уже почти лет 15, как мы виделись. Примерно. что же наблюдают? Он говорит те же самые слова, в том же настроении, те же обиды, та же решимость. Вот тот же самый, совершенно очень хорошо сохранился, но он не изменился. Он не видит, что искон уже совершенно другой. Поезд давно уже уехал. Поезд давно уже уехал. А он думает теми категориями, когда он был еще в исходе. Но это уже не существует, это уже летающий голландец. Это уже нереально, все уже изменилось, искон уже давно изменился. Есть пример одного самурая здесь, где-то в Японии. После Второй мировой войны ему дали, во время Второй мировой войны, ему дали приказ в лесу ждать приказа. У него там была рация и все остальное. Но каким-то образом он не понял, что война давно закончилась. И он ждал приказа еще 20 лет после окончания войны. Или около 30, его там нашли, это была сенсация мира. Вот самурай, смотрите, вот чудо какое-то. 30 или 20 лет ждет приказа до сих пор вообще. Так и сидит, живет в лесу, оброс бородой, там, питается коренями, он так и ждет приказа. Мир давно уже нет, войны давно уже нет, все уже по-другому, люди уже забыли обо всем. Вот это ум человека. Вот это если мы не можем прощать, если мы не можем отпустить все эти моменты. То есть мы остаемся на этом уровне, а течение проходит дальше, мы просто этот якорь не можем выдержать. Так много воды утекло в сторону. Жизнь меняется каждую секунду на самом деле. Нужно успевать с этим вместе. Нужно отпускать эти моменты, когда нас задерживают на каком-то вот, фиксируют на какой-то проблеме, проблема. В смысле статично, не можем двинуться дальше, пока не решим какую-то проблему. Вообще их решать не нужно, просто Виталий Харикович на все. Проблемы даже решать не нужно. Если просто послушать мантру, мы увидим, что проблем-то и нет. Есть карма, есть движение, есть судьба, но проблем-то нет никакой. Проблема значит, что я просто не соглашаюсь. Упираюсь вот так вот и все. Бунтую. Нет, я не так хочу. Слон, знаете, входит в реку, бунтует и против течения. Но она все равно несет, это река. Маленькая рыбка плавает куда хочет. Свободно. Это сознание Кришны. И Друва мог бы иметь большие проблемы, видите, такие амбиции, что же, но он обратился к Богу. Сознание Кришны пришел, человек. И он забыл о своих проблемах. И его нельзя даже назвать неудачником, потому что он вернулся, и уже царство было готово, и все любили его, и ему сразу предложили занять престол, все было ясно и понятно. И он жил счастливой жизнью, управлял миром. И будущее было еще более счастливым, он получил целую планету Друваловку. Это его планета духовного мира, материальной вселенной. Ось вселенной проходит через нее. Все вращается вокруг этой планеты, говорит. Это выше планета, чем планета Брамы. Она на одном уровне с Вишнулокой. Друг Махарадж живет там, управляет этой планетой. Он получил по милости Господа. А началось все с проблемы. Поэтому, конечно же, иногда материальные проблемы помогают нам прийти к Богу. Но раз мы уже пришли к Богу, то нужно забыть о материальных проблемах. Постараться просто быть в сознании Кришны. Просто для простых пропад, сложно для нас сложно. Просто, значит, просто повторять Хари Кришну. Это самое главное. И избегать оскорблений. И так другу удалось достичь успеха, все прославляют, как говорит, не просто достичь такого совершенства, но вот по милости матери, по милости его решимости, по милости народа мой, он достиг этого, все поражены этим результатом. Хари Кришна. Давайте обсудим тему.
Человек, как других, как мы говорили, вот у него там обиды, и, но он вместе с тем, по панцею, которую мы сказали, по 64 круга, но вместе с тем у него остались то непрощение, то есть ситуация настала. Так как вот от этих, сейчас вот где-то там у нас затопился за какую-то вещь, вот эта обида там, прочее, какое-то общение, и, ну, может сохраняться недоброжелательное даже отношение к этому человеку. Каким образом от этого избавиться?
В этой ситуации очень хорошо научиться видеть себя, а не других людей. Переключить внимание от других причин, проблем, на себя внимание переключить. Увидеть себя, я думаю.
Тоже. То есть сказать себе, что это я в самом деле причина вот этих...
То есть причина во мне. Может быть, я не был как-то даже активной причиной, может быть. Но так или иначе, я попал под влияние какие-то проблемы, значит, причина во мне какая-то была. Два самолета сталкиваются только на одном уровне. На разных уровнях никогда не сталкиваются. Значит, причина есть во мне. Значит, в этой ситуации нужно увидеть себя.
Виноват ли я сам? Я думаю, что...
Причину в себе найти, да? Причину. Есть причина в себе.
А перед тем человеком извиниться, как там попросить прощения, что
делать? Да, мы извиняемся, но не так, что формально, а мы должны знать, что мы извиняемся за те беспокойства, которые мы так иначе все же причинили. Mm-hmm. Это факт. Что те, кто обижают нас, мы тоже причиняем беспокойство. За это нужно извиняться тоже. Mm-hmm. Преданные в Бхагаватам, говорится, не будут указывать на непосредственную причину своих страданий. Это плохое сознание. Тот бык, который сбивал Кали, он сказал на ответ на вопрос Махараджи Парикшита. В чем причина твоих страданий? Странный вопрос. Вот Кали с дубиной, вот побитый бык, и он спрашивает, в чем причина твоих страданий? А ты что, сам не видишь, что я стал бык? Вот этот негодяй бьет меня палкой. Что за вопрос, людей? Но вопрос очень высокий, он обращался к дхарме. Он не мог понять, как дхарма попал в такое положение. Что стал доступен какому-то кали, черному человеку с дубиной. Говорит, в чем причина твоих страданий? Говорит, очень трудно ответить на этот вопрос, карма. Потому что тот, кто указывает на непосредственную причину своих страданий, сам греховен. Некоторые говорят, что это время, другие говорят, что это карма. Он говорит, стал обсуждать это философски. И после этого Парикшит сделал правильный вывод, что это настоящая дхарма перед ним, настоящая религия. И решил убить кали. Апа-сампрадая, мы все пришли оттуда. Весь мир — это апа-сампрадая. Потому что все живые существа начинали свой путь из сознания Кришны когда-то. А вот что они сделали с этим всем. Это апа-сампрадая. Теперь нужно все обратить в обратную сторону, трансформировать. Настоящую сампрадаю, найти настоящих авторитетных духовных учителей, определить точно правильную цель жизни, вспомнить все, то, что давно забыли, может. Мы оттуда пришли. Теперь туда возвращаемся. А пособрадает не что иное, как материальное желание. Развитые философии. Ко мне подошло по несколько преданных в Алма-Ате и сказали, знаете, то есть книга очень интересная вышла. Преданные так спорят по этой книге и все ее читают. Не могли бы вы почитать и сказать, что можно ли читать эту книгу вообще? Я слышал название этой книги, рекомендовал некоторые высшие авторитеты. Ну хорошо, я почитаю. Вот я начинаю читать эту книгу, и там философия сознания Кришны. Здорово вообще излагаете. Неплохо. А Кришне, правда, ни слова, ничего. Но целая философия очень хорошо. Грамотно, сильно все. Аргументы мощные вообще полагаются. Ну, у меня есть какой-то опыт преданного служения, есть какие-то уже отношения с именем, то есть и я не понимаю, я читаю дальше, не понимаю, что со мной, мне плохо становится. Наверное, предвзято мнение. Буду читать дальше, хорошо. Пока все нормально. Я все понимаю, как приятно, все хорошо. Читаю дальше еще хуже. Еще хуже. Я отравился. Эту книгу бросил в сторону. Я не мог несколько дней вообще ни о чем думать. Просто отравление было. Но в чем же дело? Моя вода. Все нет, не скажу. А потом могу сказать индивидуально. Моя вода. Все то же самое, но за этим есть желание. Человек говорит с Богом. Он сам религиозный человек. Бог ему говорит, ты и есть Бог, ты просто не признаешь это. Я люблю тебя, я тебе сумею это говорю. Ты отказываешься, не пропоет петух в три раза, как ты отречешься от меня. Но Христос говорил, не убивай, прелюбодействуй, не кради. Делай не прелюбодейство, а там и делай, что хочешь ты, Бог. А кто тебе сказал, что Иисус был совершенным? Голос свыше. И священник, он сначала не может это принять, и все это как реальность описывается, понимаете, что есть какая-то еще более высокая истина. И сначала кажется настолько убедительно, что Бог может так говорить. На самом деле, какая свобода? Бог предлагает какую свободу вообще? Никаких условий не ставит. Настоящий Бог, смотрите. Но потом я стал вспоминать Бхагавад-гиту, где Кришна говорит, что все великие мудрецы прошлого говорили так, я тоже это подтверждаю, не отвергает Парамбару. Он ценит каждую личность Парамбары и преемственности. Вот это любовь. Это я тебя люблю, а кто не сказал, что Христос совершенен был вообще? Вообще думаю, имею свое мнение. И кто-то, что секс плохо вообще. Это вполне естественно, делать это как можно больше. А кто-то, что богатство плохо. И тут я начинаю понимать, где это написано в 16 главе. Что демоны говорят, что выше закона вожделения не существует ничего. И вот на этом вожделении зарождается философия сознания Кришны, смотрите. Она начинает там стержень развиваться. Это та же самая философия. Но причина ее совершенно другая, не любовь к Богу, а вожделение. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы достигли чистого образа жизни. Иначе мы снова вернемся в материальный мир, с возвышенными идеями, и снова придем к тому же результату, что и другие люди, в конце концов. Откуда мы пришли? Мы вернемся в обратную сторону. От материальных желаний. Есть такие книги, которые кажутся возвышенными. Поскольку там есть материальные желания, они все деградируют. Быстро очень. Все придут к упадок. Апа, соблюдает. Отцовшая ведь.
Скажите, а почему Суннити стала духовным учителем от Хрувы, а не Суручи? Суручи же первая ему посоветовала Хруве, что если ты хочешь залезть на колени отца, ты должен поклоняться Богу, если ты, как Бог будет тебе благосклонен, то в таком случае ты... Ну, в общем, она посоветовала ему обратиться к Господу. Как бы она сейчас духовным учителем должна считаться, нет?
Хороший вопрос. Проницательный. Ишва Панишад говорит, что человек, который не свободен от зависти сам, не имеет права говорить о любви к Богу, о любви к людям в этом мире. Запрещено говорить возвышенные вещи. Коммунизм, он предлагал такие идеи. Равенство, братство, очень близкое что-то, хорошее кажется. Но поскольку это исходило из личности, не лишенной зависти, привело к плохому результату. Опасно. Это запрещается говорить вслух такие вещи человеку, который не лишен зависти. И Суручи это говорила из зависти, как соперница. Поэтому она говорила неплохие вещи, она была образована, но там не было любви. Она не могла быть духовным учителем.
Можно ли просить благословения у старших?
Старших преданных? Если мы ведем себя правильно по отношению к старшим преданным, благословение оно автоматически приходит. Ну, иногда преданные так говорят, что хочу благословения. Это хороший признак, что это желание, которое Кришна все равно выполнит. Старший преданный не будет думать, что я выполню это желание. Ну, это человек искренний, значит, Кришна выполнит его желание. Это есть благословение.
Благословение будет ему дарить. То есть я имею в виду, что ты слышала одно мнение, но, что когда мы просим благословения, то есть оно не так работает, если благословение само исходит от преданного, вот, в виде правильного поведения вайшнава. То поэтому не стоит, потому что благословение это как любовь. Вот оно если исходит, то исходит, если его нет, то нет. Ну, какой смысл просить?
Просить? Выпрашивать тоже можно. У нас же такая профессия, попрошайки. Попрошайки, милости. Так тоже бывает. Что ходит по пятам, просит милости. В конце концов, возьми, ладно, отстань только. Но она же профессия, а как мы еще можем продвигаться, я не знаю. Что мы можем сами? Только просить милости, так и есть.
Наверное, в жизни каждого человека бывает, в том числе преданных, такая ситуация, когда он встретился с какой-то проблемой. Например, вот он живет где-то, вот, вдалеке, допустим, от дома, ну, от врача, то есть им может быть оказана помощь, вдалеке от власти, там, от еще от родственников, ну или какая-нибудь другая проблема. И действительно, он иногда не может ничего делать, он просто сидит, ну, садится и повторяет мантру. Но все равно обстоятельства заставляют как-то действовать, потому что он идти на работу, то есть добывать себе пищу, там еще что-то. То есть вот как вот правильно найти вот этот баланс между тем, что я действительно с чем-то не согласен в своей жизни и должен что-то сделать, изменить, как бы никто же за меня эти проблемы не решит. С другой стороны, вот как бы полагаться на Кришну и молиться. То есть как знать, как, когда начать действовать, когда просто вот предаться Кришне.
Так живут отшельники. Но нужно быть к этому готовым, знать, на что идет человек, если он принимает такое отшельничество, где нет поддержки, больше нет кого, только Кришна и всех. Жить в уединении, например, в отдалении от всех. Понятно, что никто помощь не окажет, как Робинзон Крузо, знаете, один на острове, там, болеет и работает, и все, и пищу добывает. И только к Богу может обратиться. Если мы принимаем такой образ жизни, мы должны быть готовы к этому. В другом случае мы должны строить варнашу на форму. Постепенно. Постепенно, не сразу, не торопитесь. Нужно строить общину. Как это будет, я не думаю, что это будет сразу на земле, какие-то дома, улицы появятся, храмы. Нет, это очень дорогостоящий, сейчас невыполнимый пока. Но должен быть дух общины, настроение общины, взаимопомощь общины, связь должна быть тесной. Мы должны знать друг друга и помогать друг другу. Тогда вы видите, что многие преданные умы успокоятся, просто успокоятся. Проблем будет на 90% меньше. То есть мы должны чувствовать, что будет защита, в случае чего мы уверены, что, конечно же, нам общество поможет. Преданные помогут, у нас семья одна. Если такой уверенности нет, у нас будет больше беспокойства. Мы не готовы еще многие стать прямо отшельниками, домонапрасками или принять саньясу. Даже саньяси на этих живут, они получают такую поддержку, такую заботу отовсюду, куда они не приедут. Они не живут в лесу. Они знают, что если не заболеют, то приедут помогать. Так и есть. Если нужно поехать, их отправят. Нужно поесть, их накормить. Они спокойно занимаются служением. Они живут фактически в условиях варнашрама дхармы. Наши духовности. Потому что уже преданные достаточно в всех городах и хорошо принимают защиту, оказывают. Здесь прамачари, которые рядом будут, защищать их будут. Всяких лишних вещей. Если поезд берут, сразу купят целиком, где Махарадж едет. Или билет на самолет. Слуги тоже кругом. Все, все, все организовано так, чтобы был защищен. И они спокойно занимаются служением. Но вы думаете, что только саньяси должны быть защищены? Каждый должен быть защищен. Женщины, дети, старики тоже должны быть защищены в обществе. Это наша забота также. В нашем адхаре мы должны думать об этом. Я не думаю, что нужно прямо сейчас ее строить, но нужно в этом направлении действовать, другого нет. Тогда будет легче. А пока, вот, как вы говорите, нужно придется зависеть от милости Кришны. Пан сказал это однажды, что быть преданным непросто. И преданным удивились, почему не просто? Просто пропадут. Просто опять Хари Кришна уже говорит, что просто говорит нет, иначе почему преданный уходит из движения? Это нужно уже нашему слову.
Некоторые кармические фильмы тоже в некоторой степени раскрывают философию сознания Кришны. Но, однако же, они пропитаны духом материальных желаний. Скажите, они тоже отправляют сознание Кришны, или это все зависит от уровня сознания, с которым мы смотрим?
Если вы в сознании Кришны, вы оправдываетесь, там, скажите, смотрите, они тоже проповедуют. Это не вам они проповедуют. Будьте спокойны, то есть вам не нужно этот вход принимать. Но вы наблюдаете и радуетесь, о, он проповедует. Люди получают благо определенного уровня. Это для определенного уровня очень хорошо. Очень хорошо, потому что мы не сможем на тот уровень так проповедовать. Они это лучше умеют. Буддизм это прекрасно, но не для нас. Для многих людей это очень хорошо. Даже майя-вада очень хороша, Господь Шива говорит. Майя-вада это единственная возможность в Кали духовной жизни, которую люди могут принять с удовольствием. Но если это услышит чистый преданный, он пойдет, он сказал, значит, преданный не может, не нужно слушать эти вещи. Там яд, там нет любви вообще. Нет любви вообще в той философии. В этом ее идеальное состояние. Но для обычных людей майявада и персонализм — это возможность начать духовную жизнь. Человек услышит что-то в духе.
Прабхупада говорит, что при этом он должен очень сильно что-то менять в своей жизни. Так он сможет сэкономить время для духовной практики. Что это практически означает?
Это практически означает, что человек не должен полностью на 100% погружаться в материальную деятельность, не оставляя места для духовной практики. Забываем это. Прабхупада дал регуляцию 16 кругов и делайте, что хотите. 4 принципа еще. А потом делайте, что хотите. 16 кругов, 4 принципа, и вы свободны. Прабхупада очень мудрый. Полную свободу нам дал. 16 кругов, 4 принципа, и делай, что хочешь. Да, даже ходили, там его ученики, помню, даже Мададжи ходили, какие-то ночные клубы проповедовать. Вернулись, плакали, жались в Прабхупада, там такое, там с вами так обращались, такие вещи говорили, мы не ожидали вообще. Так оскорблены, нас так унизили. Прабхупада, значит, сказал. Я вам не запрещаю ходить в такие места, но будьте осторожны. Свобода. Но будьте осторожны, 4 принципа, обещаю. Можете быть где угодно, но 4 принципа, и 16 кругов. Можете ходить в публичный дом, но 4 принципа соблюдать. И 16 кругов. Полная свобода, почему нет? Пропаду вот так идет. Проповедовать можно где угодно.
Я не вопрос такой по поводу. Ну, попробуйте. Вспоминая Парампру, который идет в Господа Читания, есть примеры, то, что, допустим, в Аркшурде Бабаджи, и пример Бабаджи, который не проповедовал, даже, можно сказать, в Аркшура избегал людей. Говорили, что вчера он был проповедником, но практически то он избегал людей. Он прятался от них, и так далее, благословил санкцию рассадки. И в Парампре от Господа Читания много таких людей были, которые не проповедовали. Иногда появлялись очари. И я хотел бы спросить, это же разное, на самом деле, настроение проповедовать и персонально бачить. Как в условиях нашего общества проявляются такие вещи? Персональный бачин, когда человек не проповедует, и дух проповеди, или же в исконе все должны проповедовать? Или же возможно такие варианты бабушки в нашем обществе? Потому что иногда возникают такие вопросы.
А что, бабушки будет неплохо, мне кажется? Это не надо. Просто спасибо. На работу ходить не надо. Я кали люди так понимают, папа же, я просто смеюсь. Баба же — это определенная форма отречения. Форма отречения. Пропаду запрещал. В Исконе тоже будут такие примеры, они есть, я думаю. Но мы говорили о Гаур-Кишор-Дат Бабаджи, что он имел этот дух внутри себя. Он проповедовал на самом деле. Иначе бы люди за ним бы не бегали. В том-то дело, что иногда он проповедовал. И поэтому такая слава была у него. Когда он проповедовал, он говорил всегда, то, что он говорил, всегда сбывалось, всегда так происходило, всегда точно говорил, никогда не ошибался, когда говорил. И когда говорил о Кришне, всегда подтверждал эмоционально это, как будто он с ним общается. Поэтому люди бегали за ним и искали его. Они даже выходили на берег Джаланги и лодки все переворачивали, искали его так. Не сели на подлодке где-нибудь. Для чего? Чтобы все вокруг раскрыли Кришне, пожалуйста. И Бхагаватам Сарасвати, это унаследовал от него. Есть информация о том, когда он говорил даже с новыми людьми о Кришне, знаете, что происходило? Он не мог уже выдерживать. Он плакал во время проповеди и убегал из комнаты вообще. Оставлял человека одного, шокированного. Мы проповедуем учение Кришны, а почему Кришна, люди спрашивали, они становились больше персональными. Почему так все, вот вы понимаете буквально в Писаниях, вот объясните нам, приходили общаться с ним. Он говорит, Кришна, а что вообще происходит, кроме Кришны, что он такое говорит, он не мог уже, и все, и затыкался, и просто бросал плакал, убегал, он говорит, кошмар вообще. Люди просто в шоке оставили, это было настроение этого Бабаджи. Он был экспрессивный на самом деле человек, у него была эта энергия. Позволял себе служить, он такой был, это пойдут люди Ганги, я не позволю себе, ученику не позволял себе служить. Ученику. Я лучше пойду Гангу утоплюсь. И несколько дней вообще его не было. Он уже не видел в то время. Слепой был. Беспокоились, искали его, не могли найти. И там гроза какая-то бурная, что-то точно утоплюсь в Гангу. Если он что-то говорит, он делает. Возвращается несколько дней. И говорит, если я утоплюсь в Ганге, я же не достигну Кришны. Нет, не буду топиться в Ганге. А ему просто предложили поехать в Калькутту, глаза лечить. Гуру Махарадж, да поедем, там есть врачи, снимут там эту катаракту, там, ну, полечат глаза, будете видеть. Нет, я не лечу топиться в Ганге, чем принять служение, убежал. Все, вот такой был человек. Это был дух великого проповедника. И поэтому Байсан Сарасвати, он там понял, он наследовал от него. Потом Бабаджи приходил ему во сне и говорит, теперь проповедуй. Начинай проповедь широко. По всей партии ваши. Как? Я же один человек всего. Просто один, как я? Широко по всей партии ваши, что ты, я один, я с тобой. Парампара с тобой, Кришна с тобой. Все, начинай проповедовать. Настроение Бабаджи. То есть он знал, что придет время для того, чтобы реализовать эту его потенцию, передать кому-то. Как это было, например, с Господом Чайтани и Наратам Дас Такуром, который непосредственно Господа Чайтани не видел так, не получал эту историю. Но он получил прему через Падму, через реку. Преку. Господь Чайтани мог в Падме и сказал реке, придет Наратам сюда позже, передай ему прему. Ушел. В свое время это где-то должно продвигаться, но это парампара, она в парампаре это есть. И когда пришло время, Байсан Сарасвати это сделал, а потом ты запропал. Да.
Если преданный в храме служит, полностью отдаваясь ему служению, в любом состоянии, независимо от того, болеет он, не болеет, вообще в любом состоянии, он выполняет всегда свое служение и никогда не просит о помощи. И он только надеется на милость Кришны. Это правильное настроение? Или все-таки он должен как-то в состоянии болезни своей, он должен обратиться как-то, ну, к руководству и попросить эту помощь?
Это плохая ситуация, если при этом нужно самому обращаться за помощью к руководству, когда он болеет, если этого никто не замечает. Это очень плохая ситуация. Поэтому вопрос плохой. Очень сложно отвечать на такой вопрос. Это плохая ситуация для двух выходящих, если при этом приходится самому замутиться. Искать, просить, помогите, я болею. Руководство. Гуру Махарадж, я болею. Помогите. Куда годится вообще? Что за вопрос такой?
Я имею в виду, его состояние правильно такое, что он не идет?
Его состояние правильное, нормально, что он не идет. Но это странно, что никто не помогает ему. Он должен напомнить, что я болею, видите, нет? Нет, еще не болеет, еще меньше разговаривает.
Что делать, если чувствуешь, что появилась зависть к преданному?
Зависть к преданному? Ну да, а что это такого? Ну черная такая, что хотите уже убить все. Или терпите? Ну нормально. А как? Зависть будет все равно. Духовным братьям, сестрам. Даже Гандхари позавидовала Кунти. Она первая родила сыновей. Боже мой, а у меня я ношу его уже столько, ничего не происходит. Служанка, пей, пожрут уже железной палкой, мне я хочу тебя отвезти ребенка. Зависть тоже. Она присутствует, но мы должны знать, как. Как с ней быть. То есть мы служим преданным, Зависть уходит, очищает. Прекращаем служение, снова зависть появляется. Служим, зависть уходит. Вот так постепенно. Очищаемся. Но есть такая зависть, которая уже не позволяет жить человеку спокойно. Моцарт Сальери называется. История. Он уже не мог, все. Все, это один образ, одно имя человека, он жить не может. Сальери. Он его просто ненавидит. За что? За его талант, за его успех постоянно. И причем глаза он говорит хорошие вещи. Кажется, ему ничего вообще. И все, что он делает, все как золото. Смотрите, он еще просто процветает. В конце концов, наверное, стакан. И я говорю, пей, давай выпьем за здоровье. Вот выпивай, когда ты знаешь, что мне пришло на ум недавно, монстр там талантливый, знаете, он говорит, у меня что такая организация на ум, он с ним делится как с другом. С Олегом он смотрит, думает, сейчас уберет, ну ладно, я послушаю, что он сейчас скажет. Он говорит, такая реализация пришла, что гений, Савелий хочет стать гением сам, он говорит, гений и злодейство не совместные. В шоке Савелий. Как? Он меня убил вообще, он меня убил, не я, он меня убил. Он убил, он говорит, зависть, он сразу нарушил свои пороки, он видел, что он страдать начал. Я думал, я сейчас его уничтожу и сам стану гением, потому что я второй музыкант, он первый. Но гений злодейства незаметно сказал. Конец все моей философии, моей жизни. Зависть держится под контролем, мы не действуем на поводу зависти, мы ее терпим и служим при этом. Помогаем. Да, нужно зажить всем рот, похоже. У всех есть зависть. Вывод таков. У всех есть зависть, скажи. Всем зажить рот. Можно такой вывод сделать, интересно. Но лучше все-таки говорить о Кришне, мне кажется. Как вы сказали, если мы служим, заняты служением, мы должны говорить о Кришне. Если мы не заняты служением, трудно будет говорить о Кришне. Дух служения важен. Там будет зависть, будут недостатки. Но должен быть дух служения, который очень могущественный, очистительный. Поэтому тем, кто следует принципам, повторяет свои круги, рекомендовано говорить о Кришне. Нужно это делать.
И все нормально. И нам надо жить совершенно своей жизнью, как я остальные 6 лет. Сейчас вот я живу в храме, и тоже как бы мне интересно, регулярно. Можно же на полдня совершенно побыть о Кришне, обо всем, и погрузиться, что даже живя в храме, как это сохранить?
Есть люди, которые раз в год придут на Джанмаштами, регулярно, непрерывно. Для них это нормальное предослужение. Для их уровня нормальность, деградация, прогресс. Прабхупада говорит, что в Индии много людей, они не практикуют полностью процесс, но они придут на праздник или раз в неделю, может быть, в храм, посмотрят на божества, кладут пожертвования, пьют чернамриту и уходят. Это преданное служение. Они регулярно придут, сделают. Они будут слушать лекции, может быть, читать книги, там, повторять мантру. Они поклонятся всем вайшнавам. Божества, пожертвования, чернамрита, спасибо, все благодарно идут на своими делами. Все это преданное. Потом постепенно, как в их сердце, созреет это. Есть преданные, которые приходят, скажем, по праздникам только, есть приходят по выходным, так не знаете, делами. Но как Прабхупада привел пример пчелы, которая садится на край блюда с медом. Так, прилететь попробовать. Потом вкус нравится, она глубже туда кружит. Еще лучше, и там уже пятка одна только сверху. Вы уже в храме живете уже каждый день здесь. Раньше раз в неделю, теперь уже с утра до ночи. Пятка торчит сверху. Какой процесс? 24 часа в сутки, потом человек погружается в своем Кришне. Ждите, каких времен ожидаете? Это по третьему курпанту, и что должно произойти? Что-то необычное. Вот когда вы повторите круг мантры и сделаете что-то необычное, это будет тот самый результат. Когда вы преодолеете что-то в себе, вот это будет необычное явление.
Но происходит очищение, если человек не с человеком,
А еще не приходит, а потом снова приходит искренение, если человек не делает ничего. Снова майя придет. Как мы говорим, да, вот зажигаем огонь, потом воду выливаем, И можем это делать годами. Что-то не ладится у меня, не знаю, с духовной жизнью. Ничего не происходит вообще. Я приливаю туда воду, зажигаю, приливаю воду. Дым коромыслом, глаза ест, одни неприятности, беспокойство. Что за духовная жизнь вообще? То есть что-то нужно сделать, какую-то решимость, какое-то что-то сделать необычное для, для своей жизни, что-то необычное для.
А есть
такая
индикация, чтобы с ней не попадать? То есть бедно может позволить себе или не позволить сделать сам лично? Например, если мы не совершим, почему-то может исследовать, как я могу быть несовершенным, он начнет говорить.
Но люди тоже несовершенны, они еще более несовершенны. Может быть, вы не можете говорить более совершенным проповедовать, но вы можете говорить обычным людям.
Вполне можно, да?
Ну, похоже, да. Что-то сложное. Они вообще ничего не знают. Они думают, что знают. Они знают о парампере, они знают, как истина передается, эти традиции, они знают. Нужно рассказывать.
Что человек не может стать наставником, давать руководство или какие-то советы, если у него нет чувства любви к этому человеку, которому заводится. Насколько, как практически это?
Давайте вступление. Хотя бы должно быть благоприятное отношение. Уже можно как-то обмениваться на вступление потихоньку. Любовь — это понятие, конечно, очень высокое. На самом деле, пройдут годы, для многих придут и жизнь, говорится. Прежде чем человек обретет бхаву, вкус духовный. В прошлой жизни он уже обрел, тем легче будет это в этой. Но дружба должна быть. Это Матхья Мафикари, он именно дружественно видит преданных. Там не говорится о премии еще преданных. Ведь любовь испытывает божества к Богу. С преданным он дружит. То есть дружба — расположение ко всем. Не одинаково близко имеется в виду, но дружеское, благоприятное. Без антипатии и симпатии, привязанности каких-то. Тогда уже можно проповедовать, Матхьяма может проповедовать в таком сознании. Не будет больше препятствий.
Спасибо.
Если есть симпатия, антипатия, то проповедь будет очень обидной, сказать людям. Вроде все правильно, но так задевает вообще. Обижает сильно. Прямые такие слова безжалостные. Хотя Прабхупада тоже говорил, вроде бы, когда он говорит, такой человек, кажется, обидно. А человек обретет вот такое широкое видение на людей, благоприятное, дружеское, меньше любят публика.
Происходит конфликтная ситуация с разными людьми, но похоже. Это говорит о том, что правильный каждый остается на одном уровне. Да?
Конфликтная ситуация с разными людьми?
Похоже,
повторяю,
да.
Нужно извлечь урок. Если из одной ситуации не извлекли урок, то она повторится. Она в аналогичной ситуации повторится. Нужно извлечь урок, измениться некоторым. Тогда этой проблемы уже не будет. Не повторится.
По поводу воспевания святого имени. Что основная проповедь такая, что мы не должны представлять образ Кришны, да, мы должны просто служить Богу. Потому что материальным умом мы не можем его представить. А вместе с тем, вот эта книга Маханидзе с вами, там часто говорится, ну и цитируют на основе этого, что нужно представить образ Кришны, посмотреть на фотографии, потом закрыть глаза, вообразить. И так дается медитативная техника, там буквально 10 минут, какие-то минуты дается. Вот. Это как-то для разных определенных уровней дается наставление. Или как? Потому что все говорят, что Прабхупада просто сказал, слушай, и все, что образ он придет сам, что не нужно его воображать искусственно. И вместе с тем эти наставления, это означает, что все-таки искусственно какие-то должны быть усилия, или это как?
Мы обсуждали эту тему однажды с одной опытной преданной в России. Это старшая преданная в этом городе. И она сказала, говорила об этом. Она говорила, что психология мужчины и женщины, говорит, очевидно отличается, потому что, говорит, я вижу, что для женщин это невыполнимое наставление. Не думать ни о чем, повторяя мантру, скажем, потому что это много эмоциональный, как бы, уровень сильнее. И всегда, когда женщины повторяют мантру или воспевают, у них воображение работает очень могущественно, гораздо чем больше мужчин. Им всегда что-то кажется, они видят в колоннах Нарсимхадева там. Ну, то для них это естественно. И когда они об этом говорят, их сразу нафиг предают, как мужчины. Потому что мужчина вообще на эту руку машет. Ну, кошмар, сразу же я помню вообще. Для мужчин это будет так выглядеть. Но она говорит, что все женщины не имеют эмоциональности, как это, вот это, выше намного. Поэтому наставление не совсем выполнимо для женщины, это будет слишком суровая аскеза повторять мантру для ее ума. Должна о чем-то думать. То есть должен быть объект какой-то любви конкретный, это может быть духовный учитель, а обычно для большинства женщин это духовный учитель непосредственно. Вот. Либо это муж преданный также. Так им легче повторять мантру под такой защитой эмоциональной. Так что что-то воображать будет женщина. Поэтому нужны шастры, чтобы воображать правильно. Не придумывать, а в соответствии с писаниями думать о Кришне. Например, очень трудно медитировать непосредственно на Кришну, Радхарами, и почувствовать вот этот экстаз их отношений, Бхаву. Это очень сложно. Это запредельные истины, там за пределами Брахмана вообще находится. Но если мы можем медитировать на настроение Господа Чайтаньи, это открывается. На его состояние, так, разлуки, его воспевание, вот как это описано в Чайтанье Бхагавате, Чайтанье Чаритамрите, подробно все описывается. Его одежда описывается, его поведение описывается, его танец описывается, настроение его слез, все буквально детально описывается. Если мы можем, воспевая мантру, медитировать на настроение Господа Чайтаньи, это очень высокий уровень. Нам может открыться Бхава Радхи Кришна. Такой метод есть. Если мы не можем медитировать на состояние Господа Чайтаньи, скажем, не открывается Бхава, у нас нет этого чувства. Мы медитируем на лилы Шрилы Прабхупады, например, проповеднические. Как он разбивает майяваду, как он разбивает материализм, как это у него получается вообще все. Да? Это Бхава определенная. Когда мы изучаем, читаем книги, мы общаемся на эту тему, мы сами участвуем в этом же процессе. И медитируем на гуру, который в этом дает нам пример. Но в конце концов мы сможем понять настроение Господа Чайтанья, а потом настроение Радхи и Кришны, следует за этим. Поэтому что-то все равно будет в уме происходить. Не нужно этого бояться.
Не то, что ты это навязываешь, да, себе. То есть ты сидишь, представляешь. Просто, естественно, уже нам приходят, ну, какие-то там.
Это просто вы берете к нему однажды. Занимайтесь служением, так много работы, так много обязанностей, повторяйте мантру, выполняйте свои обязанности, берете однажды книгу, открываете, читаем Чайтанью, и вдруг вы плачете, читая, вот прочитали, это все, а потом вы думаете об этом. Все. Естественно, будете думать об этом. Ну, как удивительно, Господь Чайтанья, он делал так, все, все, все. И повторяйте мантру при этом.
Если я, ну, к вопросу,
я сейчас
спрашивала, нужно ли искусственно это делать? Искусственно, ну, как бы...
Иногда нужно ключ зажигания, вот так вот. Повернуть и заведется машина. Что иногда утром вы просыпаетесь, вы чувствуете, не хочется ни вставать, ни мантру повторять, такая-то могу вообще. Не нужно усилия, искусственное некоторое усилие, разум, личный фильм. Это иногда можно. Но это не насилие, не должно быть насилием, что Бхава не приходит, а мы требуем. Давим на Харе Кришна мантру, как бы. Такой демонический оказываем, как бы. Итак, не зажигается, ну ладно, на холостых поработаем. Сегодня вот такой день у меня нет милости Кришны особой, но я буду продолжать свое служение, если так буду. Ценное предупреждение.
Некоторые
проповедуют на Юргену,
чтобы
Юргене
это написано.
Это очень авторитетный раз. Что я могу сказать против Юргены? Да, если после шести, то уже поздно будет бронхит. Нужно повторять другие шутки. Тогда не будет бронхита. Не
Непонятно, когда вы до 6 или после 6 начинаете в кругу суки повторять. Так можно избежать бронхита.
Когда в стопор надо было бронхитчиков.
Вопрос упадочки Мабала, там упомнил такую песню. В комментарии пишет, что есть вечернее время, тоже очень благоприятное для повторения. Тоже, по-моему, после 6 часов.
После 6 часов. Благоприятно. Надо посмотреть эту аюрведу. Кто ее написал? Кто ее прокомментировал? Какой-то контекст. Мало ли чем это, но это может быть связано с тем, что человек прививает около Ганги, или я не знаю. Например, знаете, откуда это четвермасье? Мы здесь соблюдаем четвермасью, но мы соблюдаем ее формально здесь. Потому что настоящее четвермасье, наш пенат, скажем, пост. Почему? Кто-то знает почему?
Жучки
там в Индии. В это время жучки облепляют эти листочки, еще же будет есть жучка. Понятно, что нужно поститься на шпинат. Но если здесь жучков нет, но мы соблюдаем четвермасью.
И
шпината нет. И шпината нет. То есть есть причина какая-то. В том месте есть причина, поэтому там. Но вот в этом месте, скажем, причина может измениться. Тем не менее, традицию храним.
Также и на молоко?
Не знаю, что заводится в молоке, я не знаю. Может быть, не в этом дело. Может быть, нужно какое-то очищение. Особо от молочных продуктов тоже он дает как бы сильные калории там какие-то.
Сезон дождей.
Сезон дождей? Да.
Видимо,
очевидно, скорее всего, мне кажется, может быть. Конечно, какая-то причина должна быть, но мы еще не знаем. Но мы откроем, мы же ученые. Конечно, откроем. Вы кадыши уже открыли, ученые. Они открыли, что кадыши, они научны. В эти дни солнечная активность. Все. Люди все раздражены. Поэтому термин 2 не клеится. Они так это понимают. Это говорится, что как раз активизируется плохая карма. И раздражены те, кто из зернобобовой именно. Вот этого они еще не знают. То есть, если вы зернобобовой не едите, вы не будете раздражены, если по всему мантру успеваете, будете удовлетворены и счастливы. Кадыш — это экстатичный день для преданного. Для материалиста — это наказание. Наука не отстает, видите.
Сейчас постываю, очень сильно такая простуда, и концентрации никакой на сжатые. Но даже приходит повторять большие усилия. И повторяю через большие усилия мантру, просто концентрация поднимается, конечно, то есть повторяю других, даже хочется бросить. Повторяется не 2 часа мантра, а 4, бывало больше.
Это нормально, что мантра повторяется, но нужно выздороветь.
Ну я выздоровел.
Все в порядке теперь? Все в порядке. Если у меня нет экстаза, не означает, что духовная жизнь плохая. Мы не для экстаза делаем. Во всяком случае, долг мы выполняем, это важно сейчас. Духовное блаженство в материальном мире не может быть постоянным. Этот экстаз прием, он не может быть постоянным в материальном мире. Он иногда проявляется, иногда не проявляется. Болезнь приходит, это тамас. Удар по нашим чувствам. Физическое тело — такая проблема для духовной жизни. Копать лопатой нормально. Физическое тело подходит для этого. Для духовной жизни это такое время. И нужно так тонко отрегулировать, что это сознание Кришны такое тонкое. Держать такое в такой чистоте, так вот нужно как-то уметь поддерживать еще. И оно ломается постоянно, там простывает что-то еще у него. Какие наставления что?
Вот к Дикша Гуру можем с чем-то вопросом обращаться, а к Шикша Гуру?
Разницы нет, мы сказали. Шикша одна и та же. Шикша — это Бхагавад-гита. Самбанда Гьяна. Одно и то же. В чем разница? Однако я понимаю, о чем вы говорите. Дикша Гуру может играть роль более или менее формальную. Поймите только это правильно, не превратно. Ученик не должен думать, что это формально на уровне холода какого-то. Имеется в виду, что гуру приедет, дает лекцию несколько дней, быстро все очень происходит. Короткий даршины, не углубляется ни во что. И он говорит, 16 кругов, 4 принципа, он вдохновляет на это все. И общество преданных, и сотрудничает. Все, я вас представляю, общество преданных, святому имени, все, действуйте. Он играет такую роль, представляет Кришне, Дикша связывает, все, он дает это направление. Снова, снова и снова повторяет простые вещи. И так он ездит, перемещается, и вот в такой роли он действует. Вот он связывает с процессом, с обществом, с ИСККОН, все. Поэтому я думаю, чего-то не хватает. Слишком быстро все. Пришел раз-раз и нет уже. Не успели поговорить, он так и не знает, знает меня, не знает меня и прочее. Да. Нам нужно что еще поговорить по душам. Нужно шикшаву, значит, который именно будет знать нас, шикшаву. Будет конкретно знать этого человека. Как его зовут, там. Кто-то у него жена, кто муж, какие там дети у него. Сама иногда сами там, у людей интересуются, как там твоя жена, всех знал, всех. Как там твоя жена, нормально, она выздоровела, все помню. Пропада был таким же для определенных учеников, он дружеские отношения поддерживался. И здесь тоже их жизнь, они рассказывали мне свою жизнь. Вначале это было так. Потом это уже было меньше времени Прабхупады, он играл роль Дикши вот такого, который представляет, связывает с Богом, и вы уже сами тут вот следуете наставлениям, вместе общаясь, Шикша будете получать на ходу также. Поэтому говорится, Шикша и Дикша Гуру должны быть вместе, и разницы в самбандах Гьяны нет, Гита та же самая, наставления те же самые. Просто более подробный момент, если они интересуют, мы это выясняем.
У меня был такой опыт, что, допустим, Дикша Гуру как-то немножко говорил, не то, что по-другому, но что какие-то аспекты вот они по-другому для меня слышались. Вот тут как бы получалось немножко.
Дикша и Шикша разные вещи говорят.
То есть Гуру Махарадж как-то на Прабхупаду основываясь, говорил, Прабхупада сказал так, все.
Да, поэтому долг Шикша Гуру подтверждает эти слова. Подтверждать эти слова.
Но если эти слова могут быть не до конца, то подтверждаются.
Шикши?
Да.
Со стороны Шикши?
Да.
Должны подтверждаться. Вы должны представить Шикши, мнение Дикши обязательно. Что мой Дикша Гуру говорит так, так и так, помогите мне в этом. Вот именно в этом. В этом аспекте нужно помогать, в этом направлении. Дикши и Шикши должны работать в одном направлении. То, что говорит Дикши, Шикши должен подтверждать. Подтверждать и объяснять именно в этом направлении. Не что-то другое, иначе это будет проблема. Потому что главное связующее звено Дикши, главное, хотя на абсолютном уровне между ними разницы нет, потому что они в одном направлении, пока работают в одном направлении, разницы не может быть. Поэтому бывает так, что если мы хотим Шикша Гуру принимать, получить наставление от кого-то серьезное, как руководство, мы должны спросить Дикша Гуру. Дикша Гуру подтвердит, что да, это человек в подобном настроении, как и я, и да, можно. Но если это может быть очень разное настроение, он скажет, ну нежелательно. Собьет с толку ученика.
Это же задача ученика в том, получается, чтобы вот этот момент исследования, что стал Дикшагуру, Дикшагуру, да, и потом уже предоставлять эту информацию Шикшагуру.
Или, например, Шикшагуру что-то говорит. Угу. Я хочу это принять. Я эти наставления предлагаю Дикшагуру. Угу. Он скажет, да, нормально все.
Можно спросить, что такое ИСККОН вообще? Потому что здесь мы живем, даже какой-то год, так сказать, это вообще мастер. И у нас свои представления, ну не то, что свои представления, свой мирок такой, отделенный от общего. Что там происходит, какие там тенденции, что там новости, потому что очень редко это мы узнаем, как мы все выезжает, интернет и так далее. А вообще, что это такое ИСККОН? И как его понять, и как чувствовать себя частью его, и так далее. Или же наш исконный, наш Владивосток, там, что это такое?
Хороший мирок, да, здесь. Исконно непостижимая организация практически. Невозможно объяснять даже. Конечно, легко сказать, исконно это Прабхупада и все. Ну вот вы говорите, скажем, если вот здесь мы находимся далеко от Запада, от центра так называемого, так называемый центр, потому что духовная жизнь везде центр. Но если мы вот пытаемся понять наше движение общества ИСККОН таким путем, невозможно. Потому что даже не общаясь тесно просто следуя практике, ИСККОН развивается одновременно. Я всегда поражаюсь этому всему. Если вы что-то реализовали, вы идете к другим, общаетесь, видите, что не сделали то же самое. Это происходит со всеми. Мы сообщаемся сосуды. А как мы можем этого еще не понимать долгое время? Можно думать, тут у нас маленький мирок, я там, там тоже маленький мирок, а Кришна думает, это все мир Хари Кришна. Это единый мир преданного служения. Как сфера душа, он это все регулирует сам. Поэтому невозможно описать ИСККОН с позиции логики. Материалисты не могут понять, что такое ИСККОН. Но как люди без денег продолжают служение? Без гарантий, без пенсии, без больничных, ну без всяких вещей, продолжают служение. Какие-то трудности при должно все развалиться, по ничего не разваливается. Еще лучше становится. Кажется, все, не выживет ИСККОН. Ну такой удар вообще, наоборот. Вот на двух ногах, теперь на четырех ногах. Не проблема. Может там давать лежать вообще, некуда падать. Он будет существовать все равно. Чем ниже мы падаем, тем крепче опора. Но то, что я наблюдаю, не поддается логике. Поэтому я вдохновлен именно этим, что когда я езжу и вижу эти вещи, я поражаюсь. В Екатеринбурге там преданно решали долго-долго свои внутренние вопросы, там, отношения, проповедь забыли и прочее. Вдруг приезжаю, 100 новых человек. 100 новых преданных, представьте. Сейчас там такое творится вообще, такой бурный ажиотаж, там так активизируется. 400 человек было в зале на обычной лекции. 400 человек было в зале на обычной лекции. Мою поездку по Уралу проповедническую организовывали непреданные в этом году. Проповедническую. Тур непреданные организовывали. Такие перемены ходят. Если преданные не проповедуют, начинают материалисты проповедовать. Это тоже все ИСККОН, а так. Очень, очень сложно объяснить, что такое ИСККОН на самом деле. Ну так, формально говоря, это 16 кругов, 4 принципа, или стремление к этому, или признание книг Прабхупады, философии сознания Кришны, все это ИСККОН. Но где эти границы, пока никто не может определить точные. Даже в GBC еще точно не знают, где границы ИСККОН. Вот это определение все еще нельзя как-то точно сформулировать и сказать. А если мы скажем 16 на 4, только мы ошибемся. Есть много преданных, которые помогают движению, не соблюдая принципов, не повторяющих на свою руку. Искренние люди, я знаю много таких людей. Еще нужно у них поучиться служению. И сказать, что они не исконны, это значит, у вас язык не повернется никак просто. Что все их любят и все остальное, а они там наперекур выходят иногда. Но как только преданный что-то хочет, все, все бросают. И это годами продолжается преданность. Таких примеров множество. В вашем брамачарии ИСККОН означает стандарты, следование авторитета. Не следуешь, уходи отсюда. Один раз сказал нет, Чхупати, не живешь в храме. Это для брамачари, такая дисциплина. Это ИСККОН вот так представлено. Но в грехасаше совершенно другая история. По принципам, по этим стандартам, мы там не можем уже просто определять преданных. По степени, насколько они полезны для движения, уже определяется человек. Все, он принимается по степени, насколько он полезен для движения. А если еще при этом стандарты есть, то видите преданные. Потому что жить вообще не прихожан, соблюдать высокие стандарты сознания Кришны, это требуется особой полномочий для этого. Жить в храме просто. Там дисциплина им такая, она заставляет человека принимать. И нетрудно, брамачари все говорят, кто жили, что да, это было легко, делать все, соблюдать принципы, все. Но живя именно там, в этом мире, это труднее намного. Если там он сохраняет эти строгие стандарты, еще полезны для движения, еще работая при этом, это необычная личность. Там нужно изменить точку зрения. Ну, есть еще другие люди, которые помогают этим людям, они помогают этим людям. Есть какая-то еще там иерархия. И где эти границы, трудно понять. Невероятно, как эта организация, я не знаю. Много ученых, которые просто ученые, они сейчас работают в этом направлении духовном. Они не считают, не думают, они исконны или не исконны, это все благоприятно для всех. Для всех людей. Много психологов сейчас, которые очень близки к духовной жизни. скорость материи сознания ведическими, как бы, исконно или не исконно. Я думаю, что в исконе тоже можно иметь место. Почему? Все места пропады выделили в Москве. Можно быть ведическим материалистом, почему нет? Это благочестивые люди все. Вот демоны уже не смогут. Они будут злиться на Кришну. А остальные, если на Кришну не злятся, если они просто благочестивые ведические материалисты, то уже будут так же выявить, что русло исконно будет расширяться. Например, сейчас в исконе у нас уже знаете кто? Раньше мы такого даже помыслить не могли. Проститутки из исконе. Ну, бывшие. Сейчас этим, ну, вряд ли они занимаются мирным словом. Но они преданы. А что, это описывается в Бхагаватам, да, Кришну встречают, тоже там есть проститутки, тоже они преданы, они встречают Кришну, они молятся, все в порядке. У них такая профессия. Как думаете, в исконе будет место таким проявлением? Будет все время, вы увидите. Потому что это будет варнашрама дхарма, там много, там все уровни сознания будут как-то умещаться. В ведической культуре всему этому есть место. В духовном развитии, тем не менее. Поэтому представьте, может быть, я сейчас что-то крамольное для нынешнего времени говорю, не для подражания вещей. Но если говорить об исконе, то очень сложно сейчас понять, что такое исход. В конечном итоге. Если мы думаем, что искон это саньяса и брамачария, мы ошибемся очень жестоко. Мы должны быть все вместе. Все, кто верит в Кришну, он уже может связаться с Прабхупадой.
У меня было желание сегодня нас встретить. Я даже просила, по-моему, в Риндаве. Ну, Господь исполнил, но абсолютно по-своему. Ну, как бы суть осталась, а не так, как хотела я, так сказать.
Да, вы меня обхитрите его, конечно.
Вот, ну, это, ну, например, как вот так должно быть, просто мне казалось, что по-другому не будет. Хотела спросить.
Он исполняет желание, как отец.
Ну, у меня оно с Кришной было связано, хорошее желание.
Я понимаю. Он не так, как мы идем в магазин, платим деньги, и в точности наши желания должны быть исполнены, чтобы мы заплатили деньги.
Ну, совсем по-другому, не то, что я думала, получилось, как бы, но исполнилось.
Исполнилось, я знаю. По-своему, в соответствии со своим пониманием.
Надо принять вот так, как есть.
А как еще? Это же Кришна. Не знаю, может быть, те вещи, которые вы не получили, получите позже.
Ну вот я это и хотела.
Довешу потом. Я тоже заметил это, что, конечно, выполнять желание, но по-своему все же. Не совсем так, как это хочется иногда.
Что-то не ожидалось, честно.
Конечно, я тоже.
Мне недавно знакомая приехала из Золотого города Сынки. У них там строится институт единения, и гуру стал, значит, Шри Бхагаван. И вот на сегодняшний день, в сентябре, вот уже люди уехали в Москву, значит, приедет Шри Бхагаван в Москву, и будет там семинар. Так вот она когда приехала и говорит, мы 21 день, значит, обет молчания был, и мы приехали оттуда после 21 дня, мы сразу стали просветленные, мы, значит, всю Россию сейчас будем просвещать, все станут сразу умные, здоровые вообще, мысли будут все. Я говорю, да, мне очень понятно, как можно необразованный человек без, допустим, медицинского образования просидеть 21 день, прослушать там дикши всевозможные, сразу стать осветленным. Я вот с ней разговариваю, она меня не слышит.
Это неплохая идея, помолчать всей России дни. Что сделают? Для многих людей на самом деле это просветление. Представьте, 20 дней молчать. Моя жена давала обед на молчание на неделю, это было что-то. Я был свидетелем. Это была машина, которая готова была разорваться в любую секунду. Столько, оказывается, энергии выходит через речи человека. Все же он контролирует языком именно. Не замечает его.
Как говорят, взглядом можно убить человека, конечно.
Словами. Она дала обет молчания перед божествами. И сразу стала писать на записке. Я отвечаю, но я сначала думаю, меня это сбило с толку, но это же записка. Ну ладно, я отвечу. Потом записка цели больше. Потом письма. Я говорю, погоди. Да не обет молчания. Вообще ничего не пиши. Если хочешь говорить что-то, говори Хари Кришна мантру или цитируй писание. Все, вот это можешь. Остальное значит обет молчания. Раз кто-то обещал, должно так же. День. Два. Хари Кришна, Хари Кришна. Неделю это было очень трудно. Но через неделю она поняла, что без нее еще лучше все получается происходит. Без языка. Еще лучше. То есть просветление было даже через неделю. Попробуйте говорить только о Кришне неделю, ни о чем другом. Ни о семье, ни о деньгах, ни о детях, ни о проблемах, ни о политике, ни о чем, ни о погоде, ни о чем. Так, без молчания. Неплохая идея, в принципе. Я Россия замолчительная.
Я просто удивилась, сюда приезжал с Москвы региональный человек, и проводил дикшу. И вот собрались на седанке человек 300. Вы знаете, они были... Я настолько... Я первый раз была на дикше, я была очень поражена, удивлена. Там вот мужчины в таком возрасте, лет под 70, они все там рыдали, плакали. Женщины, это что-то было вообще... Просто...
Почему плакали?
Ну, он проводил дикшу Герман. И вот они вот как-то там...
Похоже, что это какая-то мистическая практика. Похоже на то, я не знаю. С чакрами связанные. Они обычно работают с чакрами. Типа что-то подобное нашему Виссариону русскому, он тоже работает с чакрами, люди приходят к нему, и сразу чакры начинают работать, они чувствуют блаженство там, то есть такие. Потому что Иисус Христос. Чакра йога, сад чакра йога называется. Это мистическая дикша, он прикасается там как-то к какой-то чакре к человеку, и тут ага, слезы, все, дикша. Вот это если чакру открыть, все, любовь начинается такая ко всем, особенно женщинам. Дом, поэзия, там и все у человека переворачивается. Дикша, дикша. С чакрами связано.
Эти женщины, как вы сказали, проститутки, которые придут или приходят уже в Ислам, они могут в процессе служения очиститься, вот, стать хорошими преданными, там, целомудренными женами, верными? Это они могут
достичь? Иногда они не могут сразу этого сделать, потому что жизнь уже так организована. Уже организована жизнь, поэтому они могут мгновенно изменить что-то. В этом все и удивительная ситуация, что они могут продолжать как бы действовать и уже становиться преданными одновременно с этим. Но постепенно, несомненно, они отойдут от этой практики, от этой жизни. Но у них еще остается менталитет долгое время своеобразный, там что-то еще. Ну вот я вижу несколько лет, одна Матаджи, она сильно меняется вообще, сильно меняется. Она остается в сознании Кришны. А это была ее профессия вообще. Она приходила, рассказывала об этом. Я даже вспоминал эти стихи из Бхагаватам, что такие примеры есть в Писании. Я просто говорю о том, что такое искон, чтобы мы расширили немножко свое понимание, что люди разные будут приходить сюда, с разными привычками. И все они в русле искон пытаются остаться, многие именно. Хари Кришна.
Хари Кришна.